Сегодня мы рассмотрим этот вопрос веры атеизма. Да, кто во что верит? Вопрос непростой сам по себе. Почему это так важно? Ну, так принято считать, что вера это относится к религии. Люди верующие – это люди религиозные, да? А атеизм, он не основывается на вере. Так принято считать, в принципе. Атеизм не основывается на вере, основывается на чем? На знании, на фактах, естественно, откуда это получено, из науки.
На здравом смысле, на логике.
Здравый смысл и логика – это большой вопрос. У нас есть спор по этому поводу. Мы это не первый раз разбираем, эту лекцию, да? Ну, эту тему, этот вопрос, да? И вот у нас спор, кто здесь основывается на здравом смысле. Сказать правде наоборот, мы приводили свидетельство, что здравый смысл это как раз-таки в религиозной точке зрения. И Дарвин сам приводит и говорит это, что правильно то, что вы говорите, это здравый смысл. Но мы на этот здравый смысл не полагаемся. Это и приводит примеры из этого. Мы этого приводили. Ну, сейчас я не хочу это приводить, но в принципе, кто хочешь, можешь посмотреть, там в нескольких лекциях мы на эту тему говорим, да? Но что, да, говорят, полагается на знания. Знания получены из науки, да? При помощи научного исследования, да, и, значит, знания, исследования и так далее, факты. Обычно часто приходит человек и говорит, факты, вот у вас нет фактов. Религиозно больше приходит, да? У вас нет фактов, вы верите, да, значит, у вас какая-то вера, а я хочу факты, доказательства и факты и так далее, да? Мы, в принципе, тоже о нас обратно, просто так получилось, что мы на эту тему много лекций дали, ну, правда, с разных сторон, да? Со стороны понятия, что такое доказательство, как строятся доказательства, да, это у нас как вот есть, недавно тоже была лекция, мы говорили о, там называлось как-то опровержение аргумента Полея и мнения Канта, да, что там разбираем понятие доказательства, что такое действительно доказательство, как мнение Канта, потому что многие считают, что Кант тот, который опроверг все эти религиозные доказательства и так далее. Потом еще где-то мы рассматриваем это, есть эта лекция, да, причинность в иудаизме, квантовой механике и в философии. То есть лекция подробно разбираем, там также разбираем там, суть доказательства. Еще одна лекция мы разбираем. Это может ли быть направляющее без направляющего? Может ли быть направление без направляющего? И там тоже во второй половине лекции к концу лекции мы разбираем принцип религиозного доказательства и соотношение религиозного, научного и так далее. Значит, это значит с точки зрения доказательств. У нас есть доказательства, есть факты и так далее. Это обычно говорят. У кого есть доказательства и о каких фактах мы говорим, то есть о каком доказательстве мы говорим, мы подробно разбирали. Сейчас мы хотим поговорить о фактах. То есть мы как бы поднимаем тот же вопрос, да? Даже приводим ту же логику, скажем, да, те же доводы, но с другого аспекта, да, аспекта понятия веры вообще. Это не хочу сейчас говорить о доказательствах, да, кто захочет, может посмотреть, как точно, да. А больше мы хотим говорить о понятии веры. Что такое вера? В данный момент мы хотим рассмотреть, что значит вера атеизма. Может быть, у нас будет время, мы разберем также понятие веры иудаизма, что это такое вера, что это за вера, да, может быть, в следующий раз разберем, посмотрим, да. Во всяком случае, мнение такое, оно ясно, да, известно, что атеизм, он основывается на науке, то есть основывается, в принципе, на исследовании, научном исследовании, на фактах, да, и они не верят, нет у него понятия веры, вера есть у религиозных людей, что у них нет фактов, нет доказательств, нет научных. Правда, трудно сказать, что нет у них знания. Знания, конечно, есть, очень большое, это тоже все понимают, но это знание не такое, как научное, естественно, другой природы совсем, да? Это отдельный разговор, на какое знание можно полагаться, это отдельный разговор, да? Но само по себе приходят и говорят, наука, она дает нам доказательства, дает нам факты, а вы, значит, говорите, неважно, с каким знанием вы к нам приходите, да, неизвестно, откуда вы его взяли вообще, да? И поэтому у вас это вера. Так это приводится. Мы подробно разбирали вот этот вот момент, как это, да? Что значит вера, да, вера. Да. Вы, значит, верите, а мы, значит, полагаемся на знания. Может быть, мы не все знаем. Да, то есть, но то, что мы знаем, мы знаем. То, что не знаем, может быть, когда-нибудь узнаем. Да? Но если уж мы полагаемся на что-то, мы полагаемся на знания. Знания и на факты, правильно? Да, то, что мы получили при помощи исследования мира, научным методом, да, наукой, то есть научным методом. Да? Этот момент мы хотели разобрать. Действительно ли в науке нет понятия, да, действительно так оно обстоит дело в атеизме и в науке в частности. Сказать по правде, всякий здравомыслящий человек понимает, что в атеизме тоже есть понятие веры. Правда, не всегда может определить, что это такое. Да, иногда да, не совсем понятно, в чем и как, так интуитивно человек понимает, что там тоже есть понятие веры, да? Но не очень понятно, в чем это заключается. Вот этот момент я хочу разобрать. Да? Для того, чтобы разобрать эту вещь, мы, значит, сделаем небольшое логическое исследование. В общем-то, обратно, это логическое исследование не раз приводили, но с другой целью, да, чтобы доказать действительность Творца. И разбирали его с точки зрения доказательства всех тех лекций, которые я привел, очень подробно. Но сейчас мы рассматриваем это же исследование с другой стороны. Хорошо, да? Значит, в принципе, логическое исследование какое? Ну, мы смотрим, мы живем в этом мире, да, и видим мир. Видим мир. Что значит мы видим мир? Мир природы. То есть, в принципе, мы видим явление, да, явление природы перед собой. И хотим, значит, исследовать это, да, исследуем мир. И вот мы видим какое-то явление природное, определенное. Сразу же возникает вопрос, и наука тоже, когда исследует какое-то явление, тоже ставит этот вопрос, и любой человек тоже ставит этот вопрос, какова причина этому явлению, да? Упал камень, почему он упал, есть ветер, почему есть ветер и так далее. То есть нас всегда интересует причина явления, да? Это понятно. То есть всем ясно, что явление, оно, у каждого явления обязательно должна быть причина, поэтому его ищем. Естественно, если без причины, если он идет без причины, то тогда это чудо, чудо быть не может, да? И тогда верующий верит в чудеса, да? Ясно, тот, кто не верит в чудеса, он понимает, что если есть какое-то физическое явление, химическое, биологическое, неважно, у него есть какая-то причина. Хорошо. Обычно ищут, значит, эту причину, находят другое природное явление, которое является причиной этого, значит, да, этого явления, которое мы видим. Да? Ну, понятно, что то природное явление, оно тоже природное явление. И оно также вынуждено, как всякое природное явление. И у него тоже есть причина, про него тоже можно спросить, какова причина у него. Потому что если мы не спросим, если нет, мы предполагаем, что нет у него причин, так это чудо. А чудес не бывает, как мы знаем, с точки зрения, ну, в рамках исследования окружающего мира, да, вот таким путем, да, то, что мы наблюдаем, наблюдениями, да, то тогда получается, что, значит, обязательно есть явление какое-то другое, которое, здесь причина у него, да, поэтому мы говорим, что вот это вот второе явление, оно правильно, оно вызывает первое, но оно само по себе не является причиной, оно как бы переводит причину, да, то есть, или другими словами, оно не является источником действия, а только переводит действие. Но если мы хотим понять, почему же произошло это явление первое, нам нужно, мы хотим знать причину, то есть источник действия, который вызвало. То есть тот источник, он, по всей видимости, не может быть вынужденным. Что если он вынужден, и у него есть причина, значит, тот, кто его вынудил, он является источником действия, а не это само. Да? Это как бы логика. И когда мы пытаемся идти, сказать по правде, в науке не делают такое исследование до конца, это понятно, да? Это мы уже здесь переходим на уровень философии. Но в принципе ясно, что у этого второго явления есть какая-то причина. И может быть это тоже какое-то третье явление природное, которое его вызывает. И так далее, да, значит, оно его вызывает, но он про него может спросить тот же самый вопрос, а где же его причины, и здесь мы приходим к некоторой логической проблеме. Произошло какое-то действие, оно ограничено, оно в рамках каких-то временных рамках, да, но когда мы начинаем искать его какую-то причину, в общем-то, если мы будем идти вот по этой логике, либо эта последовательность будет бесконечна, что невозможно во всех параметрах, что бесконечно, то бесконечно. Это значит бесконечно во времени тоже. А явление, которое мы наблюдаем, оно конечно, до сих пор его не было. Сейчас оно появилось. Если это бесконечно во времени, ну, здесь мы приходим к большим проблемам. Да? Если же мы предположим, что действительно есть какое-то природное явление, которое было началом, то тогда оно было действительно без причины, вот с него началось все это дело, тогда мы предполагаем, что в мире природы есть явления, которые являются чудом. То есть,
оно, явление, природное явление происходит без того, чтобы кто-то его вызвал, без причины, беспричинное явление. Ну, это, да, противоречит всем законам природы, да, ну, наука не может такое предположить, если этот метод. Понятно, да? Поэтому у нас есть проблема, как разрешить эту проблему. Да, как решается эта проблема? Техническое, и ясно, что здесь надо дать решение. Это противоречие, которое, как бы, логическое вот это противоречие, которое, ну, не я его придумал, естественно, его обсуждают сам во всех различных, да, философских школах, самые разные, есть разные решения, способы решения, но они неудовлетворительны, в принципе. Ну, тот, кто хочет, может посмотреть, да, либо бесконечность, либо еще что-то. Есть, сказать по правде, одно из... Сегодня говорят, что есть квантовая механика, которая говорит, что вообще нет причин, сегодня отрицает причинно-следственную связь, вот так, как мы ее это обозначили. Но мы вот в той самой лекции про причинность, там, эгоизм, квантовая механика, философия, разобрали точно этот вопрос и там объяснили, что это, в принципе, не отменяет эту проблему. Да? Есть также в философии, там мы тоже разобрали этот метод, который говорят, что, может быть, вообще эта причинно-следственная связь, это всего лишь психологическая привычка или что-то в психологии, а в действительности мы ее-то не определяем, и так далее, и так далее. Мы там тоже разобрали полностью точно точку зрения иудаизма по этому поводу, точку зрения вот этой философии и так далее. То есть, в конце концов, мы остались с тем же самым вопросом, что то, что они утверждают, касается каких-то определенных сторон в этом процессе, но в корне процесса она не решает эти, да, все, не меняет корень процесса. Мы остались с тем же самым вопросом, что мы ищем причину, не знаем, где она, в принципе, да? Понятно. А это проблема, да? И теперь вопрос, значит, да, как мы эту проблему разрешаем, да? И вот здесь есть вопрос, да, здесь проблема. Откуда же действительно, где возникает это, да, где возникает, откуда все начинается? Это, в общем-то, известная проблема первой причины. Так она как бы везде, да? То есть как бы некоторая первая причина, должна была быть или не должна была быть, это вопрос. И здесь есть, в общем-то, две точки зрения. Одна точка зрения – это еврейская, религиозная, скажем так, да, иудаизм. Приходит и говорит такую вещь, такую логику, да, что поскольку природа, да, каждое природное явление, оно вынуждено, значит, у него есть причина. А мы знаем, что есть причина. То есть не может быть, что не было причины, да, как это мы сказали, философии, квантовой механики. Это понятно, почему нет, что, во всяком случае, в жизни мы этим не пользуемся. Если так, придет кто-то в суд и скажет, знаете что, что вы от меня хотите? Случайно произошло, вы хотите, да он там что-то натворил, а он скажет, что вы от меня хотите, при квантовой механике, философии, нет связи, причины, никто же вас слушать не будет, понятно. В жизни мы постоянно с этим живем, да, то есть это хорошо говорить про квантовую механику где-то на там, где-то там, да, а в жизни мы-то всегда живем, если я получил какой-то удар, я еще кто это сделал, да? Никто не может мне сказать, что может быть, это только всего лишь такая привычка, фантазия и так далее, да. То есть мы живем этой жизнью, мы там в этих лекциях обосновали, почему это мнение, простое мнение человека, оно истинное, да, что невозможно обойти этот вопрос, несмотря на все философские, как бы, эти, да, решения здесь этого вопроса или философские разные теории, которые по этому поводу возникают. И в любом случае это так, да, мы так считаем, иудаисты так считают, что если есть природное явление, оно обязательно есть причины, да, у него есть какая-то причина, несомненно, да. Другое природное явление, никакое другое природное явление не может быть его причиной, то есть источником действия. Оно максимум может переводить действие, но не может быть источником действия, самой причиной. Почему? По определению, потому что тогда это чудо называется, чудес быть не может. Так, в рамках того, что мы видим. Получается, да, ну в природе нет чудес, да, мы верим, что есть чудеса, но не в рамках природы, да? Тоже не так просто, но это отдельный разговор, он служит на этот ряд лекций. Чудо и природа, мы разбираем эту структуру, как построена природа, чудо, еврейский взгляд на природу, отдельный разговор, сейчас не будем в это входить. Теперь, если это так, то тогда где же эта причина? Причина обязательно есть, то есть первая причина имеется в виду, да, то, что начало, источник действия. Поскольку есть действие, значит, есть источник действия. Где он? Поскольку он не может быть природным явлением, то есть, или другими словами, поскольку никакое природное явление не может быть причиной, значит, эта причина находится вне природы. Не является природным явлением. Ну, вывод простой, да? Не является природным явлением, да? То есть, значит, оно находится вне природы. Тогда получаем, мы приходим и говорим такую вещь, что тогда этот вывод приводит нам к тому, что есть действительность, как бы два вида действительности. Одна действительность, действительность видимая, то есть действительность, где есть вот эти вот, мы видим эти явления, которые одно вызывает другое и так далее. А с другой стороны, есть действительность, которую мы не можем увидеть, и это является, и это причина, то есть саму причину увидеть невозможно, да? Почему? Почему? Потому что мы можем увидеть материальное явление, которое все, что мы видим в мире природы, мы видим какое-то явление, которое одно из природных явлений, про него мы не можем сказать, что оно возникло само по себе. Если есть такое явление, что-либо, которое вызывает, но никем не вызывается, оно не может быть природным явлением, и поэтому его не можем увидеть, потому что все, что мы видим, только природное явление. А такого в природе быть не может. Значит, мы не можем видеть. Это простой взгляд, мы еще посмотрим, почему нет, чуть попозже может быть. Да? Получается, что здесь есть проблема, да? То есть причина, по всей видимости, есть. Если есть явление, значит, есть причина. И эта причина не может находиться в природе, по определению. Не потому, что она очень-очень далеко, а потом по определению. Значит, она находится вне природы. И тогда мы говорим, что есть как бы две действительности. Действительность природы, и что это действительность следствий. Действительность орудия или результатов, да? Следствие. То, что вызывается, да? И есть действительность, которая вызывает, что является причиной. И вот это вот, это другая действительность, ее невозможно увидеть, невозможно пощупать, да? И она как бы, это действительно сама по себе. Вопрос, что более реально, действительность причины или действительно следствие. По всей видимости, если есть следствие, то обязательно есть причина. То есть причина, она больше реальность, по сути, по логике вещей. Она не реальна в смысле реальности материальной, да? Но оно больше реальное в смысле действительности. Если это явление, которое мы видим, есть большой вопрос, если оно есть на самом деле, то, что мы видим. Но то, что его кто-то вызывает, это без сомнения. Да? То есть это как бы причина этого. Да? Мы разбирали это также вот в этой лекции про Канта, мнение Канта по этому поводу, оно очень соответствует мнению иудаизма, прям точь-в-точь и так далее. Мы-то и разбирали это, сейчас не будем в это входить. Да? Теперь, это значит одна точка зрения. Одна точка зрения разрешить эту проблему, сказать, что есть две действительности. Действительность причин и действительность следствий. Да? Действительность источник действия и само действие. Действие происходит в мире природы. Источник по определению не может быть обнаружен в природе. И мы называем эту действительность вне природы. Можно по-разному называть, это не принципиально. Да? Получается, да, конечно, можно здесь спросить, кто сказал, есть бесконечная последовательность. Причины следствия, и где там находится эта первая причина и так далее. Этот вопрос мы тоже подробно объясняем с точки зрения иудаизма вот в этой же лекции про квантовую механику и так далее. Там где-то в конце объясняем подробно еврейскую точку зрения, чтобы разрешить эту проблему. Не будем сейчас заходить. Теперь, это значит один взгляд. Это один взгляд на вот это вот решение этой проблемы. Да, мы делаем логическое исследование некоторое. Есть второй взгляд, другое решение. Какое? Что приходит и говорит другая точка зрения, говорит так, что на самом деле нет другой действительности, кроме природы. То есть кроме той действительности, которую мы видим, нет другой действительности, есть только природа и нет другой действительности никакой. Та самая другая действительность, как мы сказали, действительность причин, это в общем-то мы ее называем в иудаизме, и духовной действительностью. То есть духовной действительностью мы называем мир причин, а материальную или природную действительность мы называем миром следствий или результатов. Да? Ну, можно по-разному назвать, не принципиально. Во всяком случае, приходит кто-то и говорит, нет, есть только тот мир природы, который мы видим, и нет никакой другой действительности вне этой природы. Тогда поднимается вопрос, возвращается вопрос, если так, то каким образом какое-то явление происходит, ведь у него есть причина. Где же эта причина начинается? Мы же сказали, что в природе не может начаться это. Почему? Потому что каждое природное явление, оно вынуждено по определению и не может быть и с началом действия. Приходит он и отвечает, эта точка зрения, правильно, что природное явление не может быть источником действия, обычное природное явление. А вот некоторое может. Например, солнце. Солнце, оно, это материальное природное явление, да, материальный какой-то объект. Это правильно, что все другие объекты в природе, они вынуждены. Но вот солнце никем не вынуждено. Оно само является началом действия, источником, да. И от него все начинается, и все это. Правильно, что оно материальное явление, но оно особое, оно не такие, как все, да. Не такие, оно особенно вот таким образом, да, что оно само по себе является причиной всего остального. Да? Это точка зрения, или не солнце, скажем, луна, или какие-то звезды, или какой-то там, какая-то природная сила определенная, какой-то камень определенный, там, идол и так далее, неважно. Это точка зрения называется язычеством. Да? То есть на самом деле, это две точки зрения, да? На самом деле они говорят такую вещь, что правильно должна быть причина, но эта причина находится в природе, нет ничего кроме этого. То и, а природа это природное явление. И они вынуждены. Правильно, что они вынуждены, кроме одного. И вот этот вот, он это, да, он является источником действия. Кто-то скажет другой, третий и так далее. Да? Так это две точки зрения, два способа разрешить вот эту логическую проблему, которую мы привели, да, в этом исследовании. И сказать по правде, нет третьей точки зрения. Нет другой возможности. Либо мы скажем так, либо мы выведем причину вне мира природы, либо мы вводим эту причину внутрь природы. Тем или другим путем можно по-разному это сделать, но либо так, нет другой возможности. Более того, мы скажем, можно ли доказать, да, что причина вот эта, первопричина, она находится вне природы с точки зрения иудаизма, или внутри природы с точки зрения язычества? Можно ли это доказать? Вопрос, что значит доказать? Но если мы берем как метод доказательства и то, что принято в науке, скажем, эксперименты, наблюдения, то явно не можем доказать. Да? Это понятно. Невозможно сделать эксперимент и проверить, кто является источником действия, где является источник действия, да, невозможно поставить пример, да, эксперимент, если есть что-то вне природы или нет что-то вне природы, да. На опыте мы видим только явления, которые вынуждены, мы не видим явления, которые не вынуждены. Если мы их увидим, да, то тогда это чудо, и тогда это нарушение всех этих, это не может быть, да? А, кто-то скажет, солнце источник, можно проверить, если он источник или не источник. Ну, как ты проверишь? Может да, может нет. Ну, вопрос с точки зрения опыта. Если мы говорим с точки зрения доказательства, научной, с точки зрения, основанной на опыте, на эксперименте, да, что это, если делать исследование, это, то нет такой возможности проверить, действительно является это началом, да, и какая из этих точек зрения правильна? С этой точки зрения. Так почему же одни считают так, а другие считают иначе? На чем основывается каждый из них? Принято считать обычно, что это понятие веры. Понятно, да? Это вера. То есть евреи верят, иудаизм верят в то, что есть, что причина находится вне мира природы, а язычество верит, что причина находится внутри природы, в том или другом явлении. Это вопрос веры, не вопрос доказательства. Так все и понимают эту вещь. Правильно, что у нас есть спор с язычниками, давнишний, да? Что мы говорим, что у нас точка зрения, она истина, а ваша точка зрения неправильна. А придут и спросят, как так? Когда вы говорите о вере, как вдруг один приходит и говорит, что его вера лучше, чем другая? Он верит в это, ты веришь в это, каждый верит в это, да? Этот вопрос мы тоже разбирали подробно, хотя бы вот в этой лекции с Кантом, да, с мнением Канта, что это не совсем так. Это вера, это знание, это наша уверенность в том, что есть причина вне мира природы. Она действительно нет возможности ее доказать в рамках научного доказательства, но оно само по себе является доказательством в рамках других. Каких других там мы разбирали, что еврейская точка зрения по этому вопросу параллельно точке зрения Канта тоже, да, ну, Кант, не то, что нам нужен был Кант, чтобы для подтверждения, но мы это как бы объяснили и показали. Но это отдельный разговор, вопрос доказательства, обратно я сейчас не хочу входить. Во всяком случае, так по-простому, то есть там мы пришли вместе с Кантом к мнению, что есть два вида веры. Есть вера слепая, то есть когда я доверяю, мне кто-то рассказал, я доверяю, либо верю, либо не верю, это одна вера. Это самый низкий уровень познания действительности, да, познания человека. Второй уровень, то есть примитивный уровень, не, это, да, необоснованный, не принципиально. Один из уровней я могу знать, если мне кто-то что-то расскажет. Может быть правильно, может быть неправильно. Он это. И второй уровень – это доказательство научное или типа такого логического доказательства. Но оно тоже, в принципе, ограничено определенным образом, поскольку любое доказательство построено на каких-то начальных истинах, у которых нет доказательств, или аксиомах, или опыты, эксперименты, что делают науки, что там проверить истинность этого... Обратно у нас нет возможности, то есть мы на что-то полагаемся. Поэтому он в этом смысле ограничен. Есть другой способ познания, который еще больше, выше по уровню, да? Способ познания, что там Кант называет это чистым разумом. А мы называли это в своих лекциях внутренним знанием. Обоснование мы там же привели. Это знание, оно в принципе то, которое обосновывает также эти аксиомы. Да? И оно, и это вот знание, и Кант, и там многие другие называют верой. Так когда мы говорим о вере, мы имеем веру совсем другую, да? Понятно. Теперь, в любом случае, как бы это ни было, мы здесь говорим о вере, да? Вере, да, то, что обычно люди называют, да, скажем, верой. Так вот вопрос, если вот это вот, да, как разрешить эту проблему? Да, не, где находится первопричина, находится внутри мира природы или вне мира природы, это вера, так все люди это понимают. Один верит в это, другой верит в другое. Понятно, да? Теперь, и нет возможности доказать здесь, да, нет возможности провести эксперименты, проверить каким-то доказательством, что это так или так. Тоже понятно, может быть, тоже немножко чуть глубже рассмотрим этот вопрос. Приходит, значит, теперь рассмотрим идею атеизма. Атеизм, да? В принципе, в чем здесь идея? Мы же сказали, вот это вот исследование, которое мы провели, логическое, у него есть только два решения. Кто-то может привести третье. Либо есть, да? Да, только две точки зрения. Либо это находится вне, либо это находится внутри. Нет другого решения. То, что хотели принести другие решения, мы уже рассказали про них, там, квантовая механика, философия, там есть разные способы как-то уйти от вопроса. Но они не решают эту проблему, можно там рассмотреть. Так или иначе, у нас остается вот это вот, или так, вопрос, куда относится, к чему относится атеизм. Какой у них взгляд на мир? В их философской точке зрения, к какому из двух решений они более близки? Да? Вне сомнения, понятно, да, что поскольку они считают также, что мир природы, есть только мир природы, и нет ничего мира природы, и причина всему находится внутри природы. А они не называют там солнце или луну, но они говорят так, что вся природа, она является причиной. Что, да, сама природа себя создает. Природа, она та, которая способна, та, которая может... Да, есть разные законы природы, так они говорят, есть законы природы, и поэтому они действуют. Откуда они возникли, кто их вынуждает, так это в природе существует. Как бы это ни было, все равно причина действия с точки зрения атеизма, она находится в природе. Поэтому с этой точки зрения она более близка к точке зрения язычества. Да? В принципе, это, да, с этой точки зрения получается некоторая разновидность языческого взгляда на мир. Кто-то придет сказать, что это не совсем так, что язычество на самом деле не говорит о том, что есть только мир природы, они же говорят также о духовной действительности. Но это тоже неправильно, мы этот вопрос тоже разбираем очень подробно, у нас какая-то лекция есть на эту тему, там всегда все в спектре рассмотрения, да, да, так этот, эта лекция называется «Два взгляда», да, два взгляда на общую действительность, два общих взгляда на два мировоззрения, уже не помню, как называется, да? Две точки зрения на это, в общем мировоззрение, что такое, да, как это называется таким образом, что там мы рассмотрели также этот вопрос, что именно имеет в виду и язычество, несмотря на то, что она говорит о духовной действительности, на самом деле тоже не духовная действительность, а действительность природы, но более утонченной, чем природа, которую видим, о которой мы говорим. Но это тоже природа, только надо разобрать точно на примерах, что имеется в виду, да? Разбираем там подробно. В любом случае, ясно, что здесь точка зрения да, атеизма, она похожа на точку зрения, вот что относится к точке зрения язычества. То есть она из двух этих, из двух этих решений выбирает решение язычества, что причина находится внутри природы, что природа сама по себе это, да? А кто-то скажет, не совсем похоже на язычество, но я не знаю, язычники что верят, какое-то там солнце, луну, там какие-то идол, там или какой-то камень. Ну, а эти верят в природу, в принципе, что природа сама по себе, она источник действия, она. Кто это природа? Кто это природа? Посмотрим на природу, что это природа? Земля, луна, звезды, деревья, я не знаю, все природа. Возьми, что это природа? Это много больших камней. Какая разница, если я верю в то, что какой-то один камень большой, как луна или там солнце, может быть источником действия, или считаю, что вся совокупность этих камней, она является источником действия. В принципе, нет какой-то разницы. Это одна из идей. Если так, то получается обратно. К чему мы здесь приходим? То есть, то, что мы сказали, что то, что причина находится, и точка зрения, которая говорит, языческая точка зрения, что причина или начало действия, источник действия находится внутри природы, это вера. Нет здесь доказательств, никто не может это доказать, никто не может, да? Нет возможности провести эксперимент над этим. Да, нет возможности сделать какое-то доказательство, основанное на, ну, во всяком случае, на научном методе, да? И если это так, значит, это вера. У язычников это вера. Если у язычников это вера, то же самое. У атеизма также есть вера. У атеизма тоже нет доказательства. Получается, что с этой точки зрения, а вера атеизма, она именно в этом и заключается. Да, то есть здесь также именно в этом моменте разделяются как бы две веры. Да, вера монотеизма, скажем, или иудаизма, да, что это начало монотеизма. Что причина или источник действия находится вне природы. Или вера вторая, языческая, противоположное, что источник действия находится внутри природы. Это две веры, которые есть. В это верит иудаизм, в это верит, в противоположное верят язычники и атеизм. Да, это понятная идея. Здесь мы говорим о вере, не говорим о каких-то доказательствах. Да? Это так это просто. Вопрос, какая вера сильнее, важнее, умнее и так далее, отдельный разговор, разбирали уже в разных этих, да? Но мы здесь говорим о вере, и говорим здесь о вере атеизма. То есть атеизм, вера атеизма, то есть атеист верит в то, что природа способна сама себя развить, у нее есть такая сила, есть такая возможность внутри нее. Внутри природы есть такая возможность, что она может что-то создавать. Она может решать, ну, насчет решать, не решать, они там это отдельно, не будем ходить это. Она может как бы создать себя, делать, быть началом для, началом и источником всякого действия, всего, что происходит здесь. В рамках своих законов, законов природы и так далее. Да, у них нет точного объяснения, что находится за законами природы. Не принципиально есть, которые говорят о каком-то разуме природы, что это явно уже сразу открытое язычество, да? Некоторый разум природы и так далее, и так далее. Это не принципиально. Но как бы это ни было, да, вот эта вот точка зрения, это вера такая, это понятно. Это вера атеизма. Да? Ясно, что здесь можно прийти и возразить. Да, и есть, которые да, здесь возражают и говорят. Неважно, как мы связаны там, да, и язычество, не язычество, это не принципиально. Язычество, оно было примитивное, и оно ничего не знало, они основывались на вере, но мы основываемся на знании. Я не знаю, что язычник приходит и говорит, что солнце является источником этого, просто примитивная вера. Но мы же, когда говорим о природе, мы основываемся на знании, знании науки, не на какой-то вере. То есть мы знаем, что природа, она является источником действия. Да? Откуда мы это знаем? Знаем это из исследований, из науки, это то, что мы можем сказать, да? Здесь, конечно, есть некоторая ошибка, с которой мы тоже сейчас не будем ходить, что язычество, то есть древние язычники, которые были, они не были примитивными совсем. Тот, кто так считает, он, по всей видимости, сам болен этой болезнью, да, пусть посмотрит то, что они могли, чем они это, да. То есть мы там тоже объясняем, в той самой лекции два мировоззрения, две точки зрения в общем мировоззрении, помню, да. Да, там мы также разбираем это, то, в чем идея знания вот этого язычества, оно тоже за ним, у них было еще более глубокое знание, чем сегодня, в природе, но не в природе видимой, а в природе другой, более утонченной, и были способности делать, они могли делать действия более удивительные, чем технологии, которые сегодня могут делать. Да? И назвать это примитивным, это, да, это сложно, не так просто, да? И так далее. Есть множество свидетельств, но это не принципиально, это другой разговор. Во всяком случае, то самое действие, мы говорим это, да, научное, да, мы постараемся, утверждение такое, мы полагаемся на знание, да, то есть на науку. Наука – это знание. Теперь вопрос, насколько действительно наука, да, проверим, насколько действительно наука может дать нам информацию по этому вопросу, или дать нам какое-то знание по этому вопросу. Может быть, действительно, это не вера, а знание. Да? Теперь, если посмотрим, что такое наука. Наука, ну, то, о которой они говорят, имеется в виду классическая наука, где-то последние 500 лет, которая это, да, начиная там Галилея, Ньютон и так далее. Мы тоже разговаривали о науке не один раз, не одна лекция. У нас есть несколько лекций по этому поводу. И да, и значит, да, а основной принцип науки что такое? Это значит исследовать мир, да, мир природы. Наука исследует мир природы, мир явлений, да, мир явлений, то есть мир природы, то, что она исследует, используя научный метод. Научный метод, он основан на опыте, правильно, да, опыте. Опыт, мы видим, что опыт, эксперимент, да, и там, да. И утверждение здесь такое. Это основной метод, это основная идея в научном методе, правильно? То есть это то, что нам говорят. У нас есть факты. Как у вас есть факты? То, что я увидел корову на улице, это факт или не факт? Факт. А, ты не видишь? Я могу тебе доказать, там, знаю, зеркала поставить, еще каким-то. То есть провести какой-то эксперимент. И могу этот факт доказать. То есть либо я этот факт вижу сам, либо я могу каким-то другим путем провести какие-то исследования, то есть в принципе эксперимент какой-то тот или другой, и это тоже доказывает, что этот факт, он действительность. То есть мы всегда говорим о фактах, да? И поэтому это правильно, что когда научный метод вначале исследует какое-то явление, он предлагает какую-то теорию, гипотезу. Она может быть неправильная, может быть правильная. Мы ее проверяем, как проверяем на опыте, делаем эксперименты, правильно? И проверяем, либо подтверждаем ее, либо отвергаем ее. Получается, что в принципе мы можем проверить, у нас есть инструмент, который проверяет истинность наших предположений и утверждений. То есть у нас есть как-то бикоры, да, мы критичны в своих суждениях, мы не принимаем какие-то вещи на веру, мы включаем мозги, как они говорят, да, и мы каждую вещь подвергаем критике. Как критике, может быть, это не так, а откуда я знаю, это так или не так, должен проверить. Как проверю? Есть у нас наука. Как наука проверяет? Эксперимент. Понятно, да, это способ. Поэтому мы, значит, уверены в том, что наука нам говорит, это истина. Только здесь есть вопрос другой. На самом деле, когда мы смотрим немножко глубже в это дело, да, научный метод, то есть когда он предлагает некоторую гипотезу, да, которую он хочет проверить при помощи опыта, да, то в этой гипотезе есть два предположения. На самом деле там есть два предположения. Какое? Одно предположение – это о характере процесса, то есть о том, каким образом протекает процесс. То есть идея описания процесса, природного процесса. То есть когда наука исследует какой-то природный процесс, оно предполагает, что оно видит, делает эксперимент. Зачем оно делает эксперимент? Мы же видим, как оно это, да? Правильно мы видим, но мы видим только какую-то одну из сторон этого процесса. Но мы не знаем, как этот процесс ведет себя или протекает в каких-то определенных условиях, которые мы не видели, в какой-то определенной ситуации, при каком-то определенном, да? для этого, и тогда есть гипотеза, что она предполагает, что в такой-то и такой-то ситуации она будет вести себя так-то и так-то. Как я могу знать, если эта теория правильна или неправильна? Я делаю эксперимент, ставлю такие-то и такие-то условия и проверяю, это правильно, неправильно, близко к этой ситуации, не близко, там может с какой-то погрешностью и так далее, не принципиально. Но у меня есть способ проверить, если моя гипотеза, она правильна. То есть и научный метод предполагает, исследуя некоторый процесс, предполагает, что он протекает каким-то определенным образом. То есть хочет описать его, каким образом этот процесс протекает. Предполагает и при помощи эксперимента доказывает или опровергает то самое предположение. Да, значит, это значит способ. Это значит одно из предположений, которое делает всякая научная теория, и действительно эксперимент дает ему возможность проверить, есть ли это предположение правильно или неправильно. Но есть другое предположение, которое каждая теория или гипотеза предполагает, это причина этого явления. Почему оно происходит? Вот, и вот это вот почему невозможно проверить опытом. Например, мы всегда приводим один пример такой, ну вот во всей науке, во всех этих тоже, так мы приводим простой пример, который всем ясен и известен, а все остальные, в принципе, явления в науке тоже работают точно так же. Скажем, сила притяжения, всегда приводят пример, да? Есть, когда предположили, что есть сила притяжения, с этого, в принципе, началась эта классическая, до этого был Аристо, не говорил, что есть сила притяжения, были другие теории объяснения, мы когда-то разбирали подробно в разных этих лекциях. Во всяком случае, есть сила притяжения, предложили теорию, что есть сила такая в массе, которая притягивает, одна масса притягивает другую. Сама масса, она обладает такой силой, не принципиально. Ну и здесь есть два предположения. Одно предположение, почему это значит одна масса двигается другой, или почему тело падает, что есть сила притяжения, причина. А другое предположение, каким образом это тело падает, то есть по какой формуле, с ускорением, с ускорением, с каким ускорением, и так далее, и так далее. Да? Разные там, то есть этот процесс можно усложнить. Да, и падение, скажем, движение по горизонтали и вниз, и так далее, и проверить, как этот процесс себя ведет. Да? Так, так здесь, в этой, и когда предполагают вот это, что такое-то тело падает в результате силы притяжения, и оно будет вести себя таким-то образом, да, то есть предсказывают, где оно окажется в такой-то, такой-то момент и так далее, да, в принципе, здесь есть два предположения. Одно предположение, каким образом ведет себя это тело, да, то есть это сила притяжения, то есть описание процесса падения, а с другой стороны, причина падения. Так описание падения можно проверить на эксперименте, действительно оно упадет так, как мы это предположили, или нет. То есть по той же формуле, скажем, да, как это формула Ньютона, или другие формулы, что есть, да, или же нет. Или же, ну насчет того, какова причина, нет опыта, нельзя проверить на опыте, если есть сила притяжения или ее нету. Понятно, невозможно ее увидеть, невозможно провести эксперимент и увидеть силу притяжения. Нет такой возможности. То есть сила притяжения, это как бы причина этого, да, причина, почему она, да, это предположение. Оно не, да, назови это верой, чем ты хочешь. Но, в принципе, нет возможности проверить, в чем причина. И действительно, почему? Потому что опыт говорит только о природных, о том, что мы видим, а не то, что является причиной. Сейчас мы попытаемся понять это. И действительно, в истории так оно и происходило не один раз с разными теориями. Эта теория тоже приходит потом Эйнштейн и говорит, что это не так, что есть нет силы притяжения, а что есть искривление пространства. Изменилось. А тело продолжает падать, как оно падало и раньше. Не принципиально. Но почему оно падает? Потому что, говорит, потому что есть искривление пространства или еще что-то. И это не мешает совсем, да, то есть, нет возможности доказать, почему она падает. Здесь, конечно, можно спросить вопрос, что да, есть возможность. Сейчас мы пытаемся разобрать эту вещь, да. Кто-то может спросить вопрос, сказать, почему нет. В конце концов, Эйнштейн пришел к выводу, что есть искривление, а не падение. Почему? А не сила притяжения. Он это видел на эксперименте, увидел это в жизни, да, в наблюдениях и так далее. Но здесь мы должны понять другую вещь, что на самом деле никакой опыт мне не может показать причину, скажем, ту же самую силу притяжения или причину какого-либо явления вообще. Почему? Попытаемся это понять. Это тоже идет по определению. На самом деле, почему нет? Потому что опыт, любой опыт, он основывается на восприятии ощущений. Глаза там или другие и так далее. Да? То, что мы видим, делает эксперимент какой-то более сложный, через какими-то приборами и так далее, но в конце концов это все равно приходит к ощущению. То есть всегда все, что опыт может дать, это все то, что человек может воспринять в рамках своих ощущений. Да, это понятно. Но здесь есть проблема небольшая, что если я вижу какую-то, приводили корову как пример, да, не принципиально, да, вижу какой-то предмет, скажем, ту самую корову, и что значит я ее вижу? Это, в принципе, самый лучший эксперимент, правильно? Опыт, я ее вижу, вот она здесь, это не опыт. Вопрос, есть она или ее нету? Конечно, есть. Есть эксперимент, опыт, факт. Факт, что она есть. Откуда факт? Из моих наблюдений. Я ее вижу сейчас, это факт или не факт? Конечно, факт. Но если мы посмотрим лучше, тогда мы немножко проанализируем, да, есть проблема. Почему? Как я ее вижу? Лучи солнца попадают на корову, отражаются, попадают в глаза, создают определенные раздражения на сетчатке. Правильно? Это значит раздражение переходит в мозг. Мозг, там, в принципе, разум человека решает по этому, что человек видит. То есть на самом деле, что получает мозг? Мозг получает как бы таблицу лучей, скажем так, по-простому, да, разные лучи, разной интенсивности, частоты и так далее, так далее. Множество лучей, правильно? Таблицу. Теперь, у человека есть некоторый аппарат такой, назовем его воображение. В этом аппарате он рисует этот образ коровы на основе тех лучей, которые он построил, которые он получил. Понятно, это все. То есть, теперь вопрос он такой. То есть мы обычно считаем, предполагаем, что тот образ коровы, который я вижу в своем воображении, который я построил в результате тех лучей, которые пришли ко мне, это, по всей видимости, та самая корова, которая находится вне меня и посылает мне эти самые лучи. Но на самом деле, посмотрим хорошо, откуда такая уверенность. В принципе, человек на самом деле с ней даже не сталкивается. Он не имеет дела с самой коровой. Он имеет дело только с лучами, которые она посылает. Нету, то есть корова, как говорили, тот, кто посылает лучи, это причина. Он вызывает в моем воображении видение коровы. Да? Но с самой причиной я не могу столкнуться, у меня нет контакта с ней в принципе. У меня всегда контакт только со следствием, которое эта причина оказывает на моих ощущениях. Так построены глаза человека, так построены все ощущения человека. Кто-то, скажем, дотронуться тоже никогда не дотрагивается. Есть расстояние, обратно давление на рецепторы и так далее, и так далее. Он ощущает, как будто бы есть. Ну, вы знаете, есть матрицы, я не знаю, есть разные эксперименты делают человеку виртуальную действительность, да? Нечто похожее. То есть, в принципе, можно раздражать нервы человеку таким образом, что он увидит корову или увидит какой-то другой предмет и так далее, да? Вопрос сразу возникает, действительно ли эта корова наружу, вне человека или нет? То есть у человека нет никакой возможности как бы войти в контакт с этой коровой. Всякий контакт это через рецепторы, через какие-то нервы, правильно? Как он может доказать, что она действительно есть? Да? Явно, что опыт здесь не помогает, потому что опыт... Это наблюдение в том воображении, которое человек уже получил. То есть он получил какой-то образ этой коровы, он находится в воображении, и сейчас начинается опыт. То есть опыт начинается после того, что у него появился какой-то образ в его воображении некоторой материальной действительности, которую он предполагает, что она есть вне него. Это предположение, что эта материальная действительность находится вне него, это предположение. Опыт только начинает исследовать отсюда и дальше, разобраться, как оно работает, почему и так далее. Да? Теперь, получается, нет никакой возможности доказать, что эта корова действительно есть. Доказать путем эксперимента явно нельзя. Нет другого способа тоже, в принципе. Никакого способа нет человеку доказать это, да, что она действительно там есть. И что мы точно знаем? Если я вижу корову, что я знаю 100% без сомнения – что кто-то раздражает мне нервы. Я не знаю, что если это корова, может быть, сама корова. А может быть, кто-то другой, который хочет, чтобы я видел эту корову, и мне раздражают эти нервы таким образом, как это должна была бы делать корова, если бы там находилась. И нет никакой возможности это проверить, да? То есть, тот, кто раздражает мои нервы, он является причиной образа коровы, который видится в моем воображении. Да? Понятно, да? Это причина, он у меня создает. Не знаю, что это такое, не принципиально. Но тот, кто у меня создает этот образ коровы, он явно есть. Почему? Потому что я вижу корову, иначе бы я ее не видел бы. Не знаю, если это корова, не корова, другой разговор, да, кто это. Но тот, кто создает, он является причиной, и ее я не могу увидеть. По определению. Потому что так построено ощущение человека. Увидеть через ощущение невозможно, потому что ощущения всегда имеют дело только со следствием. Так они построены. Глаз не может увидеть ничто. Он только к нему попадает лучи, и он по лучам решает, не он сам, а разум человека решает, что он действительно видит. Да? Получается, что когда мы говорим о причине, нет возможности ее никогда проверить, а только предположение, или назовем это верой, или гипотезой, как угодно. Но это не вещь, которую можно проверить. Невозможно поставить эксперимент. Это понятно, что эксперимент не работает в этой области. Где эксперимент работает? Только когда я хочу описать процесс, то есть когда уже процесс находится в моем воображении, то как он в моем воображении, как он протекает, описать его, и может быть я ошибаюсь, может не ошибаюсь и так далее, там я могу проверить опыт, потому что опыт работает там. Да? Так вот это вот мир, который строится в воображении человека на основе информации, после лучей, неважно чем, да, который посылается в ощущение человека, этот мир мы называем мир природы. Видимый мир, это видимый мир. Он действительный мир? Большой вопрос. Это мир, который находится в воображении человека. Мы предполагаем, тот, кто хочет сказать, что это и действительный мир, он предполагает, что то, что мы видим в воображении, есть действительно в мире, оно вызывает наше это воображение, создает у нас ощущение. Но это большой вопрос, у меня нет никаких доказательств на это. Да? А если он так предполагает? Это вера. Верующий человек, нет сомнений в этом, да? То есть он это предполагает. У нас нет проблемы, поскольку мы живем в этом мире, да? То есть мы ощущаем этот мир как действительность, живем в нем, пользуемся его законами, законами природы и так далее. Другой разговор. Если мы решаем вопросы технические, как то, как протекает процесс, куда, да, и так далее, как можно пользоваться этим законом природы или другим законом природы, нет проблемы. Но когда я хочу решить вопрос о причине явления, сразу возникает вопрос, откуда ты сказал, что это истина? Может быть, это совсем по-другому. То есть получается, здесь мы приходим к понятию веры. Тот логический эксперимент, который мы поставили вначале, тоже относится к этому. Вопрос, если причина находится внутри природы или вне природы. Что значит внутри природы? Внутри того воображаемого мира, который у нас есть, или вне этого воображаемого мира, который это, да? Это, в принципе, тот же самый вопрос. Да? Понятно. Теперь получается, что научный метод на самом деле не дает ответ на все вопросы. Научный метод, основанный на эксперименте, он делает два предположения. О описательное, то есть о том, как протекает процесс, и о причине процесса. Описательную сторону процесса он может доказать на эксперименте. То есть, если он предполагает, что в каких-то определенных ситуациях этот процесс будет протекать таким-то или другим образом, может поставить эту ситуацию и проверить на эксперименте. Но о причине процесса он не может, это предположение, это некоторая философская сторона научной теории. Она относится уже к вере, философии, к идеологии, как хочешь, да? То, что кто-то предположил, что есть сила притяжения, нет никаких доказательств, нет ничего. Это такая вера, предположение, гипотеза, идеология, все, что хочешь, да? Но не проверенный факт. Поэтому его можно с легкостью поменять на искривление пространства и так далее, да? Поэтому, да, это понятно. Придет кто-то и скажет, как так, это неправильно. Вопрос, который мы задали до сих пор. Может быть, нет. Все-таки мы можем проверить это на эксперименте. Как? Например, с тем же самой силой притяжения. Вот, пришел Эйнштейн и видел там какие-то, да, видели, что там определенные лучи двигают, да, в свет в пространстве, в это, да, в космосе, там он притягивает, к, да, притягивается к различным, там, к Солнцу, скажем, да, и, а у него нет массы, почему он притягивается, вопрос. Тогда пришел к мнению, что, может быть, есть искривление в пространстве, да, а не сила притяжения. Да, у света нет массы, почему он притягивается? Один из вопросов, да, одно заявление. То есть, в принципе, мы увидели, мы можем увидеть в природе, есть некоторые явления, можем увидеть, что действительно причина это одна или причина другая. То есть это можно увидеть и проверить на эксперименте. Так кто-то может возразить. Да? Но на самом деле это не совсем так. Почему? Потому что когда тот, кто предположил, что, да, что причина падения тела – это сила притяжения, эта причина, он, в общем-то, остановился на полдороги. На самом деле это не является причиной. Ну, сила, что значит сила притяжения? Он сразу возникает вопрос, а кто ее вызывает? Кто? Сила притяжения, это значит, говорит, что есть какая-то сила, которая толкает. Вопрос, кто источник этой силы? То, что есть сила, ну, можем предположить. Но кто является источником этой силы? Приходит атеизм и говорит, природа она является, она сама по себе является источником. Да? И, да, хорошо. Приходит Эйнштейн, говорит, не, Эйнштейн говорит, не сила притяжения, а искривление пространства. Снова возникает вопрос, правильно, искривление, поэтому, ну кто является источником искривления, кто его приводит? Природа. Природа, она сама себя искривляет, неважно, природа, в законах природы есть идея, что искривление обязательно приводит к тому, так это природа построена, то есть источник природы. Обратно приходим к природе. Да? То есть получается, что мы здесь ничего не изменили. Как до этого предполагали, что причина, она находится как бы внутри природы, или вот эта причина, а потом поменяли как будто бы причину, не потому, что мы вдруг при помощи эксперимента определили, что не эта причина, а другая причина, что-то могли сказать о причине. Это только мы просто поменяли... Мы просто остановились на полдороги и предложили другое, это, да, другой вариант, но в конце концов, другой путь, но в конце концов мы приходим к тому же, к той же самой причине, что причина это природа, а кто сказал, что природа причина, откуда она может быть, как она может быть источником, это мы сказали уже основано на вере. То есть, если эта причина находится внутри природы или вне природы и так далее, мы приходим обратно к той же самой вере, и нет здесь возможности доказать при помощи эксперимента даже вот такого, а что-либо о источнике это. На что это похоже? На, как в язычестве то же самое. Кто-то приходит и говорит, что солнце, оно является началом действия. Придет другой и скажет, что луна является началом действия. Так он поменял одного идола на другого. Не перестал быть язычником, он ничего не доказал, ничего не это. Да? А он приходит и сказал, это то же самое, но в конце концов идея остается та же самая. Что источник действия находится внутри природы. Луна, солнце, может быть, сама вся природа. Но вопрос, если он, может ли природа действительно быть источником действия или нет, это вопрос веры. Да? Получается, в любом случае, всегда атеизм, когда он утверждает, что источник действия, да, что есть только природа, и она как бы сама себя создает и так далее, да, при этом полагается на науку. При этом полагается на научный метод, есть там на опыт, который способен доказать истинность утверждения. Опыт не способен доказать истинность утверждения о причине явления или о причине источника действия. Опыт способен доказать, если процесс, да, если процесс протекает таким образом или другим образом. Это то, что единственное может доказать опыт. Так это... Так что ни в коем, без сомнения, и вера, атеизм, конечно, атеизм, у него есть вера, он верующий. А человек атеист, он верующий. В чем он верит, во что он верит, что начало всему, это в принципе вера. О чем вера? Что есть Бог, что значит есть Бог, что есть начало, правильно? Это я верю, что это начало, вопрос, где оно находится, вне этого мира или внутри этого мира. И это вера атеизма. Нет сомнения, это человек, атеист в этом смысле человек верующий. Чтобы было более ясно, я вам приведу пример из жизни. Историю, лично это, да, может, это, да? Я в свое время когда-то учился в Технионе, да, в Израиле, в Технионе, ну, такой институт серьезный считается, да, в мире. То не принципиально. И там я, значит, ну, как студент там работал какой-то этом, да, тоже какой-то там лаборатория, тоже не принципиально. И там был какой-то этот руководитель этой лаборатории, там профессор, не помню, там был профессор в тот момент или нет, ну, не принципиально, да. Важный такой был, ученый был, один ученый. Очень хороший человек, мы с ним были большие приятели. Да, и я в тот момент начал интересоваться религией. И вот один раз я прохожу, значит, скипы. А там все они, значит, это, ну, антирелигиозные такие, да? Ну, и все стали, значит, на меня, все сотрудники, значит, решили меня, как это, вернуть к истине, как это обратить. Да? Ну, со всеми я справился так сразу, быстро, да? А вот он, значит, остался такой серьезный, да? И он, ну, я там работал где-то 2-3 раза в неделю, и, в принципе, с этого момента я перестал работать. Каждый раз, когда я приходил на работу, он меня сразу вылавливал, и мы, значит, вели за эти, да, споры, вот на, вот эти, на все эти вопросы. Интересно очень. Я скажу, что это удивительно. Это было очень давно, да? И мы с ним, в принципе, разобрали все вопросы, вот, вот эти вот философские, да, между атеизмом и вот религией, иудаизмом. Ну, я не знаю, я после этого всю вот сколько лет, 30, уже сколько, 35 лет, да? 30, 35, где-то там. Я еще не встретил ни одного вопроса, который мы с ним не разобрали. В принципе, все. Ну, где-то продолжительное время мы с ним это, да, все произошли. И у нас были разные ситуации, разные это, да. И вот я хочу рассказать одну из историй, то, что один из споров, который у нас был. Как?
Эпизод.
Один из эпизодов, да, один из спор такой непростой совсем, да? Приходим мы и говорим, то есть он представлял точку зрения атеизма, а я представлял точку зрения религии, да? И вот, да, и он говорил такой, да, и я, значит, поднимаю такой вопрос. Смотри, человек, да, взял, решил написать, скажем, букву Алиф, какое-то предложение, решил сделать какое-то действие определенное, да? Где источник этого действия? Ну, рука, да, там... Мышцы сократились и так далее, все это. Ну, мышцы, они же вынуждены, как мы сказали, они сами не могут быть источником действия. Значит, а кто это? Нерв. Нервы, которые вызвали и так далее. А нервы тоже, они сами... Значит, был какой-то сигнал из мозга. Сигнал из мозга, он привел к этому. Очень хорошо. Теперь, сигнал из мозга, хорошо. Где начинается этот сигнал? Что такое мозг? Это вопрос, который мы там подняли, да? Интересно, чтобы понять, на этом примере можем понять эту идею вероисповедания атеизма, да? Очень интересно. Я говорю о человеке очень серьезном, да, что он, ну, да, во всех отношениях науки, во всем, да, и умный человек, естественно, да, и очень хороший был также при всем том, да. И вот, да, и вопрос, значит, поднимаем. Где-то там в головном мозге появился сигнал в какой-то момент времени, который привел к некоторым действиям руки человека. Хорошо. Что такое мозг? Мозг – это такая же материальная структура, как и все остальное. Что там есть? Да, клетки, там нервные, другие, ну, я не знаю, по вкусу они отличаются от это, да, но от мяса обычного, это кусок мяса, в общем-то, да, немножко другое, ну, кто-то кушал, это коровий мозг, да, немножко отличается по вкусу, но больше, не больше, да, не так спеша, это какая-то материальная структура, правильно, там происходят чудеса в мозгу. Там протекают различные процессы физиологические, да, те или другие, скажем, электрические, химические есть реакции, ну, ядерных реакций там не протекает, я надеюсь, да, но есть какие-то, да, определенные процессы, правильно? Теперь, если сигнал возник в каком-то месте, значит, там была какая-то реакция, химическая, скажем, электрическая, да? Если произошла эта реакция, она же сама по себе не может произойти, как в любой материальной структуре. Не может сама по себе вдруг начаться реакция, да, ну, знаю, да, кто это учился. Если есть какой-то раствор, и нет там никакой реакции, она не появится, если я не подогрею, я там должен подогреть, или там катализатор, или еще что-то. Что должен вызвать, если ты никто ее не вызывает, там не будет ничего, правильно? И мозг не отличается в этом смысле от какой-либо другой материальной структуры. Понятно, да, он может быть сложный очень, там особые нервы, но они же... материальное, природное действие, да? Теперь, и вот возник такой сигнал где-то там, в точке, в какой-то части головного мозга. Хорошо, как он возник, кто его вызвал? Сразу вопрос, да? Ясно, что кто-то его вызвал, сам по себе не может быть. То есть он тоже вынужденный. Вот тот нерв, который вызвал, да, он же вынужденный, кто-то вынудил, он есть причина этому, где причина? То, что мы хотели найти. Ну, может быть, кто-то скажет, что его вызвал какая-то точка в другой части головного мозга. Но это же не решает проблему, потому что у нас вопрос насчет той части тоже, на той точке, а кто вызвал там тот самый нерв? А может быть и другой точки и так далее. Ну, это не может продолжаться бесконечно. В природе мы можем говорить о бесконечности. Здесь же мы не можем, голова-то она ограничена. Ну, я не знаю, чья голова, но все равно, чья бы не было, да, она всегда ограничена. Так где она? Где началось это? Где это начало действия? Я пристал к нему с этим вопросом. Где? Да? Как вдруг возникает сигнал мозгу? Да? И мы, в принципе, куча вариантов. Ну, в принципе, все, что разбирается, и этот вопрос, естественно, не мы тоже придумали, и он разбирается в разных этих, и даются разные решения, но все эти решения проблематичный ужас. Ну, кто хочет, может посмотреть. Ну, есть в философии одно из решений, говорит, что есть циклический метод такой, да, что это вызвало это, а потом в конце концов приходит к первому. Есть вторая точка зрения, которая критикует это, когда она ее критикует, просто, она предлагает еще более сумасшедшую идею. Да? Вторая точка зрения говорит, что, там происходит много случайно, все случайно происходит, а когда есть случайно, есть много-много-много вариантов, там же множество, там сложно, да? много-много-много, случайно может возникнуть какое-то направленное действие, ну это тоже сумасшедший дом, да? Ну, допустим, может быть, в миллиардах вариантов одно произошло направлено. Ну, как себя в остальное время человек должен был вести? Как сумасшедший, да? В большинстве ситуаций, только в одном, да?
А можно спросить тогда, ну, в связи с тем, что вы говорите? Вот, ну, то есть, ну, понятно, что все мысли, да, они там сверху. Ну, не помню уже.
Нет, давайте
мы... Рассаль где-то пишет, как там мысли приходят, да, и образуются. Ну, я не помню, честно говоря, это непросто. Но у меня такой вопрос. Хорошо, там. Просто мысли от Всевышнего, да? Откуда берутся мысли, которые отвечают за... Которые, как бы, реализуют право выбора?
Это один разговор. Давай мы сейчас этот вопрос оставим, потому что тогда мы изучаем... Мы будем... Захотите, как-нибудь начнем изучать вот еврейскую философию, это относится уже к еврейской философии, но мы сейчас находимся, думаем, тогда будем другую тему совсем, да?
Нет, ну когда все, так сказать, не, в порядке вещей, да, это, все понятно.
Да, не, это другой разговор. Как мысль, что как мы это считаем, да, ну надо сначала определить, да, то есть мысль, если ты скажешь, твоей точки зрения, это является источником действия, она, которая вызывает действие, ну, раздражает тот самый нерв, вызывает тот самый сигнал той точки. И если мы скажем, что такое эта мысль, придет Владимир Ильич и скажет, что это результат высокоразвитой материи, то есть результат мозга, или же скажет еврейская точка зрения, скажет, что это действительность, которая находится в, является причиной и находится вне материальной структуры. И тогда с этой точки зрения у тебя вопрос, каким образом происходит связь между той самой духовной причиной и материальным действием, да? Этот вопрос можно задать по любому вопросу, в любой точке это, да? Это, в принципе, простой ответ, это один из секретов творения, что в этом заключается идея творения. Это идея творения. Связь духовности с материальным. Как это? Хочешь знать больше? Надо разбираться, да? Не будем сейчас в это не будем входить, иначе это отдельная тема. Непростой вопрос. Понятно, да? Мы хотим просто, я не хочу выходить из темы. Мы, да, хорошо? Согласен отдельно разобрать это.
Нет, это
уже противный
вопрос.
Не, мы здесь выходим в другую область. Мы сейчас говорим о атеизме, а не о иудаизме.
Ну, с точки зрения атеизма, я извиняюсь, что...
С точки зрения атеизма мы сейчас рассматриваем эту точку
зрения. С точки зрения атеизма, ну, знаете, наверное, слышали такую фамилию Кастанеда.
Не слышу.
Ну, неважно, это такой популярный кто-то эзотерик, не знаю. Они объясняют так, что есть там люди, есть какие-то, не знаю, летуны, они их называют. Какие-то сущности, которые...
Мистические, вне этого.
Ну, типа, я думаю, что можно аналогию с Шейдем провести. Так они типа управляют людьми.
Ну, может быть. Но это одна из теорий. Да? Да, не будем в это входить сейчас. Да? Это атеизм, вот тот, о котором мы говорим, этого не утверждает. Если нет, тогда мы сейчас разбираем точку зрения атеизма, и поэтому тогда это, может быть, отнесем к какой-то религии или к чему, либо, я не знаю, к чему, к мистике какой-то. Да? Отдельный разговор. Да? Мы не согласны с этой точкой зрения, но не принципиально. Другой разговор. Обратно другая тема. Да? Мы говорим сейчас о взгляде атеизма на это. Да? Теперь, получается, что мы сказали, возвращаемся, да? Где же, значит, один из способов, это значит циклический, другой способ, это значит множество, и случайно возникло одно направленное действие. Есть другие способы убежать от вопроса. Как он говорит, например, да, я знаю, что причина действительно не находится внутри мозга. То есть мы приходим, какой вывод отсюда, что причина не может находиться внутри мозга. Что если находится внутри мозга, мозг это... материальная структура, он не может быть началом действия, как мы сказали. Никакое материальное явление не является источником действия, а только переводит действие. Где же тот, который источник? Кого оно переводит? Да? И тогда мы обязательно приходим к выводу, что источник действия находится вне мозга. Естественно, мы хотим сказать, как вот он приводит, что где вне мозга, как всякая причина, она находится вне материальной действительности, не находится внутри материальной действительности. В данном случае мы скажем мысль или еще что-то, да? Но он приходит и может объяснить по-другому. Нет, правильно, что не внутри мозга, но вне человека, но в природе. Например, я знаю, муха пролетела, глаз закрылся. Правильно, это рефлективная вещь, да? Но мы же не говорим, то есть почему закрылся глаз? Потому что был раздражитель извне, он создал то, что создал сигнал и так далее. То есть вывел причину наружу из мозга, но в область природы. Хорошо? Ладно, но мы же не говорим об этом действии, мы говорим о другом. Когда я решил что-то написать, это был результат моего желания и мысли, а не какое-то рефлективное действие извне. Приходит он говорить, это тоже результат приходит извне. Откуда? Почему ты вдруг решил? Это было воспитание, или кто-то пришел, задал какой-то вопрос, или кто-то что захотел. Это всегда какая-то реакция на окружающий мир. Во-первых, это неправильно. Не всегда. Бывают реакции, естественно. Во-первых, это есть действие. Человек может делать действие без всякой связи с окружающим миром. Во-первых. Кто-то может спорить с этим не принципиально, но даже тогда, когда это является результат воспитания или результат какого-то там спора, скажем, с каким-то человеком, что это значит? Я в конце концов сделал это действие, потому что я решил так, подумал, мысль. Ты приходишь и говоришь, что тот человек воздействовал на тебя, и он причина. Что значит причина? Он вошел мне внутрь мозга и создал какую-то химическую реакцию там. Которая была причиной, скажем, к мысли или к этому. Он же не мог, нет такого, да, это обратно против всякой. Он со мной говорил, сказал мне какую-то идею, я на нее отвечаю. Этот разговор, нет физической связи между его разговором, в принципе, не между воздухом, а между смыслом, который выходит из слов, который я понял. Нет химической или какой-то физической связи с мозгом, чтобы сделала. Это понятно. То есть получается то, что вот он, в принципе, говорит здесь, да, что с одной стороны у него была какая-то мысль, разговор, идея, которую он сказал. Идея, она не материальная вещь. Есть слова, они, может быть, материальные, но идея, которая в ней стоит, она не слова, да. Теперь эта идея, которая, в принципе, не совсем материальная, она не... Как она входит внутрь мозга? Во-первых, как человек ее понял, тоже вопрос. Я понял и в результате делаю действие. То есть мое действие – результат моей мысли. Значит, что я должен сказать? Что его слова как сделали какую-то связь, сделали какое-то воздействие на мой мозг. А мой мозг потом создал мысль. А потом эта мысль вошла и сделала действие. Сложно это доказать. Ну, пожалуйста, докажет. Можно, конечно, предположить все, что угодно. Да? Но это фантастики такой. Да? Но это понятно. То есть, в принципе, никаких объяснений мы не можем здесь получить. Да нет. В принципе, нет, да? Понятно. То есть мы проверили все варианты, которые могут быть, да? Нет решения. И тогда возвращаемся к вопросу. Откуда? Где же источник действия? И таким образом я его как бы прижал к стенке там, да? Вот где? У нас были споры такие активные очень, да? Нужно было закрывать все двери, чтобы не сына. Не просто, да? И не в легких тонах, да? Не принципиально. Но были... Хороший приятель, не суди. И да, все по-дружески, да? И вот, и тогда он меня поразил. Да, когда я его так вот прижал к стенке, он вдруг взорвался. и говорит: ты не понимаешь. Что значит я не понимаю? Ты не понимаешь, что такое мозг. Ты знаешь, что такое мозг вообще? Мозг — это сложнейшая структура. Сложнейшая. Там есть миллиарды, миллиарды нейронов. И все они сложные. Все они функционируют по... Удивительная вещь. Когда есть такая сложная структура, все может быть. Это ответ профессора по математике, который, с которым мы прошли все возможные объяснения с точки зрения науки, философии и так далее. В принципе, все. Я не знаю, где-то еще. Я, во всяком случае, не встречал с тех пор. Он приходит мне и говорит: в таком мозгу, в такой сложной структуре все может быть. То есть я увидел перед собой верующего человека. Что он мне хочет сказать? Мозг – сложная структура, очень сложная. Я могу с этим согласиться, что она сложная. Но то, что сложность ее может создать, сделать решение, создать мысль, сделать это, да, то есть получаются какие-то новые качества у мозга, да, то есть сложная материальная структура, она может быть источником действия. То есть мы в принципе возвращаемся к идее язычества, правильно, да? Причина находится внутри природы, кусок этого мозга, да, кусок этого мозга, он является причиной, он создает, он все может, он умный. Мозг, он очень умный. Что значит умный? Я возьму все эти столы, поставлю их в очень сложную структуру, они станут этого умнее. Это же стол, камень, железка. Как вдруг кусок мяса получил какие-то особые качества, что он может решать, да, вызывать, быть источником действия. Как можно предположить такую вещь? Да, что вдруг кусок мяса, и мы знаем, кусок мяса, пусть сложный, какая разница, и мы можем сделать сложно, но дерево или железки, когда они в сложной структуре, они остаются железками. Ну, это простой разум говорит, да, ну, и понятно, чтобы предположить, что вдруг железки, объединившись в какую-то сложную структуру, они вдруг начинают мыслить, это в принципе язычество. Понятно, это вера, явно нет никаких доказательств, но это вера. Вера. И эта вера мы знаем, это же вера принята в мире атеизма, ну, в нерелигиозном мире, мы же это знаем хорошо. Ну, кто фантастические романы читали? Одни из популярных фантастических романов, ну, не знаю, как сейчас, но вот когда я был это в детстве, какие были, помните? Что есть компьютеры, один компьютер, второй, третий, десятый, и вдруг они соединились все вместе и стали властвовать миром. Да? Почему они стали властвовать миром? Что они все сложные. Когда был один компьютер, он такой простенький. Когда их много, они сложные. Это уже становится, когда структура становится сложной, она вдруг начинает мыслить. Она вдруг способна решить так и решить так, управлять этим, обманывать кого-то, делать и так далее, захватывать власть и прочее. Это фантастические романы, правильно? На чем они основаны? На вере, на той самой языческой вере, что кусок материи, кусок железа, если его хорошенько там, да, то тогда он станет мыслящим, он получит дополнительные качества, которые не были у него до сих пор. Да? Духовные качества, то есть он становится, у него появляется мысль, он появляется, он становится источником действия. Он становится и так далее, да, эту идею мы видим на протяжении всего атеизма, социализма, коммунизма и так далее, от начала возникновения вот этого вот, да, эпохи просвещения и так далее, как только началось, да, это, в принципе, идея. Владимир Ильич, что он говорит, не помните? Ну, та же самая идея, то, что говорит, что мысль, сознание – это результат высокоразвитой материи, это не то же самое? Ну, неважно, то Владимир Ильич, это какая разница, кто здесь, кто. То есть, взять эту сложный кусок мяса, поставить его в сложную структуру, она вдруг начинает мыслить, она вдруг начинает решать. Каждый сам нейрон сам по себе, это просто, это кусок ничего. Поставишь его вместе с другим, они вдруг вместе становятся умные. Как они становятся умные? Он, да, понятно. Это вера, вера, языческая вера в то, что кусок камня может быть источником действия. И не случайно язычники древние тоже так считали. Они не имели в виду просто камень. У них тоже была теория, сложнейшая теория объяснения, как вдруг камень становится это. Они доказывали, что это так, потому что они делали различные мистические действия с этим камнем. И камень делал идею. Это знаете, да, что когда, ну, когда Навуходнецер приказал евреям поклоняться идолу, была такая кукла на столбе, а столб, он был очень высокий, он стоял не вкопанный в землю, а просто так стоял, это было одно чудо. Этот чучело там, которое было наверху, кричало: «Я Бог ваш, который вывел вас из страны египетской». Говорит: «Это ваш Бог, поклоняйтесь ему». Так он сказал. Не просто, а как он смог, как это вдруг? Да, это похлеще, чем самолеты и вертолеты и танки. Как нам сегодня доказывают истинность атеизма? Мы полагаемся на науку, а наука умная. Где она умная? Посмотри технологии, что она сделала, то и все и другое. Посмотри, что она вытворяет. Самолеты, танки и так далее. Человек это видит действительно умное. Теперь атеизм полагается на науку, правильно? Значит, атеизм тоже умный. Если так, то значит все правильно. У меня есть доказательства того, правоты их действий. А язычники, которые были первые, они точно так же доказывали, но еще большей достоверность, большей силы, потому что сделать такое чучело, которое могло бы кричать и вот таким образом действовать, да, оно бы здесь всех бы поразило бы, все уже были бы эти, да, это понятно, вот такая вещь, побольше, чем самолеты и там космические корабли, это понятно, как воздействие. То есть доказательство у них оно на эмоциональном уровне. И в современном атеизме доказательство оно на эмоциональном уровне. То есть на уровне того, вот посмотрите на технологии. Да? Но это та же самая вера, которая она работает. Да? Что структура, которая сложная, материя усложняется, 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 и в конце концов приходит к сознанию. Это идея теории эволюции. Правильно? Клетка из чего состоит? Из каких-то мертвых атомов. Поставите атомы хорошо один к другому по порядку, одну молекулу, длинную, длинную, длинную. Из чего состоит? Из углерода, водорода, еще там немножко, там, в основном, да, еще немножко там фосфора и что-то, да? Одну, другую, она живая или мертвая? Это молекула. Углерод и водород. Мертвая, мертвая, как углерод, правильно? Возьми несколько таких молекул, поставь их в определенный порядок, она станет жить. Становится клеткой, клетка живая. Как клетка получила жизнь? Жизнь совершенно качественно другая форма действительности, правильно? Откуда она возникла? Как жизнь возникла в мертвой действительности? Сложность. Когда она была простая, нет жизни. Когда она становится сложная, появляется жизнь откуда-то. Откуда она появляется? У нее появляются новые качества, которые не были до сих пор. Это та же самая идея, что из простого, когда становится сложное, оно получает новые качества. Или жизнь, или мысль, или сознание, или становится источником действия. Оно само по себе. Все эти идеи атеизма относятся к классическим идеям язычества. Поэтому и доказательств явно, что нет никаких у них на это, кроме вот технологий, то есть эмоционального доказательства о том, что наука, она умная, поскольку самолеты делают, да, точно так же, как у язычников было доказательство, это чучело, которое кричало, с которым Даниэль расправился очень хорошо, он поднялся это, засунул в рот что-то этому чучелу и вытащил что-то, да, и она упала и разбилась. Кто захочет детали, что он вытащил и что там было, это отдельный разговор. Но, в принципе, это идея доказательства, да. Теперь, вот утверждать все эти утверждения, они не выходят за пределы веры. Причем не вера, о которой мы говорили, иудаизм, а относится к вере слепой. То есть, как мы-то когда-то там объясняли вот в лекции с Кантом, есть два вида веры. Один вера на самом низком уровне, слепая вера, доверие. А второй уровень более высокий, который находится выше доказательства, вера, основанная на знании, это вера иудаизма. А вот та вера, которая у них в этих, это в принципе относится к слепой вере. Но как бы это ни было, это всегда вера. И это вера атеизма. То есть, да, как бы частный случай язычества. то я, в принципе, кончил, что хотел спросить. Да-да, можно? Я как бы закончил идею, может, спрашивать?
Нет, хотел что-то... Я просто хотел посметь, как бы не согласиться.
Пожалуй, нет проблем, но мы... у нас демократия.
Ну, атеисты – это просто дебилы, да, это неинтересно.
Но... Ну, мы не будем так говорить так.
Нет, ну хорошо, человек, который думает, что мир возник сам по себе, это уже абсурдно, да? Но нет, ну я тоже был таким,
как. Нет, мы не согласны с этой точки зрения, не будем называть разные названия, да? Дальше.
Ну, это просто глупость, да. А есть, ну, идолопоклонники — это люди, которые думают, что.
Они умнее.
Что не все один Бог, да? А есть много, и они, так сказать, управляют. Ну и, собственно, то, что вы говорите, ничего не доказывает против этого. Да, много богов, да, управляют. Нет, да, они не видны.
То есть я не опроверг эту точку зрения. Нет сомнений, я не хотел ее опровергать. Я только хотел сказать, что это относится к области веры в данный момент. Я ее опровергаю в другом месте. Это нужно про все вопросы доказательства. Вот те лекции, которых я привел, если посмотришь, что мы по этому вопросу спорим с язычниками. Мы спорили с язычниками. Мы по этому вопросу спорим сегодня с атеистами. О том же самом. И мы утверждаем, что у нас есть знания, у нас есть доказательства истинности нашего утверждения. На чем мы основываемся? Почему то, что мы называем свою веру доказательством, этому я сказал, это разбирается в нескольких местах. Хотя бы вот лекция может ли быть направляющий без направления. Там где-то во второй половине лекции, там к концу. Вот это вот также причинность там в иудаизме, квантовой механике и так далее. И вот насчет там с Кантом, да, мнение Канта, значит, опровержение аргумента Полея и так далее, там мы вот в этих, да, мы разбираем вопросы, там мы как бы говорим, вот почему наша точка зрения правильная, а почему эта точка зрения неправильна. Но мы сегодня в этой лекции об этом не говорим. Мы только хотим сказать, что утверждение атеистов в том, что они полагаются на факты и на знания, да, и ни во что не верят, это неправильно. Они, конечно же, верят. Верят прежде всего то, что мы объяснили. Факты, опыт и знания, то, что они говорят, оно им помогает в описательных процессах, но не в вопросах причины, что о них мы, что спор у нас не в описании, спор у нас о причине.
Беседа? Позвольте тогда спросить. Да. Ну, вы, так сказать, вступили за атеистов, но...
Не вступился.
Но что такое атеисты? Да, я, как я понимаю, за всю историю человечества такое искусственное явление, как атеизм, помните, да, у Булгакова, он удивляется, да, спрашивает, вы что, тут все атеисты, да, типа, это просто, ну, наверное, такие умные евреи, как, ну, что Рав Шах не пошел за ним, как его, ну, такой плохой... Троцкий, да?
Было достаточно таких. Троцкий один из них, Спиноза.
Ну,
и все, еще много-много. И сегодня, так, если были...
Такие евреи, как Троцкий, который, безусловно, он закончил кедр, если я не ошибаюсь, чуть не лишь изучился. Так они придумали эту тему, чтобы народ как бы это держать.
Нет сомнения. Причина возникновения атеизма у евреев, отдельная тема.
А потом под страхом расстрела вся страна поверила.
Ну, конечно.
Люди плакали, когда умер Сталин и Махшмо, да, теперь понятно, что атеизм был легче, да, там, никто даже не смел, да, думать по-другому, потому что боялись, как бы, и это все, то есть 70 лет истории Советского Союза, это весь атеизм, который был на Земле до, во время и после, скажите, когда был еще атеизм?
Это правильно, когда
это
мы говорим, но кроме этого...
Это просто какая-то детская глупость, которую...
Беседер,
люди,
нет.
Как Троцкий, другие,
те, которые
насчет
России это все понятно. Коммунизм,
да,
все понятно, да, мы уже тоже не один раз говорили на эту тему, но атеизм это как бы начинается раньше, это идея социализма 19 века, потом вне Советского Союза и до сегодняшнего времени идея гуманизма. У меня на эту тему тоже есть несколько лекций насчет гуманизма и насчет этого. Да. Правильно, что с точки зрения принципиально нет разницы между ними. Но мы видим, что в Европе этого никто не заставил. Их никто не заставил в Европе. В Советском Союзе, да. А в Европе-то никто не заставил. Почему же в Европе так много атеистов?
Я не уверен, что в Европе... были, есть атеисты.
Ну, в Израиле сегодня есть достаточно атеистов.
Ну, я не встречал в Израиле за 10 лет, что я там жил.
Но
я не встречал там человека, который бы сказал, Бога нет.
Ну, не важно, но я это могу показать.
Если
не
вот
принципиально.
Если говорят, что Бог, мы не принципиально, Бога, потому это... что религиозные не служат в армии.
Да, 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 да. Не принципиально. То есть, почему причина этому, это отдельный разговор. В принципе, это право, это ецерара. Но мы сейчас не будем в это входить. Почему вдруг, во всяком случае, еврей становится атеистом, да? А, у нас, в принципе, есть на эту тему лекция. Да, почему? Почему?
Я думаю, что евреи
атеисты не принимают доказательства иудаизма. О, это, там подробно мы разбираем по книге Рав Деслера. Да, точно вот эту вот причину идея. Это другой разговор. Если ты хочешь сказать, что язычники, они как бы умнее атеистов сегодня.
Язычники, конечно, умнее, чем атеисты. Атеисты рассудители.
Нет, это просто разница в поколениях. Потому что, как мы считаем, что древние были намного выше по уровню, чем сегодняшнее современное поколение. Так если в древности сегодня это атеизм, а в древности это были язычники. То как бы одна и та же идея. А там знание у них было другое, глубже намного. Ну, мы уже это объяснили, эту идею. Мы сказали в той самой лекции про... Два взгляда на общее мировоззрение, две эти, да. Там мы разбираем точно, в чем идея и язычество. Нет сомнений, что по уровню они намного превышают уровень знания вот современного атеизма. Ну, кто хочет это проверить, пожалуйста.
Ну, язычники даже сегодня много чего
знают. Я не знаю, сегодня каких язычников сегодня на том уровне нет.
Ну вы что-нибудь... Знаете, как это буддисты говорят?
У меня есть на лекцию насчет буддизма тоже.
Она будет?
Она записана где-то.
А, да?
Да. Подробно. Несколько лекций.
Скажем, когда они говорят, что Вишну это Бог, который висит в бесконечном космосе, то чем вам это не инсоф?
Я сейчас не хочу на эту тему говорить. Хорошо, нужно отдельно это, да? Беседер, ну... Просто не хочу заниматься. Это другая тема. Это где-то на часа два еще разбирать все это дело. Согласен, как-то делать. У меня есть этот разбор подробный. Да. Я просто закончил.